Продолжается эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот час в нашей студии, как всегда, гость не случайный. Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Приветствуем вас, Валерий Николаевич. С чем вы к нам?
Здравствуйте. Да, в общем-то, с ликованием, с хорошим настроением. Страна в едином порыве, объединенной общей бедой, которая называется сатанизм, объединилась вокруг своего национального лидера. И это не шутки, это вполне серьезно.
И явка, и, в общем-то, все это подтверждает настроение. И ЦИК заявляет о том, что провокаций было действительно немного. И, в общем-то, все прошло достаточно спокойно и ровно в едином, как вы сказали, порыве.
Да, мне даже не верится, что Центральная избирательная комиссия говорит о малом количестве провокаций. Мне кажется, их было более чем предостаточно. Или акценты сделаны в новостях такие?
Ну, горящие, это же женщины, точнее, с коктейлем Молотова, зеленые урны и так далее. Все это, как бы, видимо, в ту самую цифру.
Вообще, Игорь, мы живем в такую эпоху, когда в безумии, или, если хотите, психические заболевания, они фиксируются камерами, и так занятно наблюдать за тем, как деградируют люди. Какая-то благовоспитанная бабушка тащится на выборный участок какой-то петардой и отрывает руку. Господи, там да, зеленку с собой тащит. Студентка университета Герцена, вроде бы она была, да, кидается какой-то зажигательной смесью, типа коктейль Молотова, в табличку. Бред какой-то. И за всем этим, замечу, за всей этой шизоидальной истерией против выборов стоит какой-то частный мелкий меркантильный интерес. Удивительно, как люди, вообще говоря, забывают рамки обыкновенного приличия или совести, что ли.
Да человеческие какие-то качества забывают, уже теряют. Вы видели случаи, которые происходят вот сейчас? Подростки, этнические, неэтнические, избивают людей. Сегодняшний случай вот в Петербурге, опять же, да, напали 13-15. Может быть, уже пора снижать возраст уголовного наказания для детей, поскольку ведь это прошивка мозгов, она какая-то нездоровая.
Вы знаете, я не хотел об этом говорить. Снижая, не снижая возраст, вот эта детская какая-то особенность, связанная с безнаказанностью, даже в моей семье иногда можно слышать о том, папа, в шутку, конечно, мы пожалуемся, если ты будешь к нам строг. Я вот, Игорь, о чем бы мы с вами ни говорили в контексте спецоперации ли, изменений в России, я вот неизбежно вас буду вот, обращать ваш взор на землю. Включаю молодежный канал, щедро поддерживаемый государством. Вы, наверное, знаете, о каком канале идет речь, где самые главные молодежные тренды отрабатываются, да? Смотрю к своему ужасу, вернее, к ужасу, вот сам факт того, что я это смотрю, да? «Фабрику звезд» очередную, где перепевают старые песни Шнура, там «Руки вверх», и открывает эту «Фабрику звезд» песня про кислоту, вы понимаете? И нет, понимаете, мы с вами тут кокетничаем, соблюдаем этику, эстетику, законы, да, не называя, например, наркотики, а там шпарит со страшной силой. Слова-то народной молодежной музыки, да, кислотный диджей, кислотный народ, кислотная музыка, понимаете, они не стесняются, оговорки не делают, что это там реклама наркотиков. Это на молодежном канале первые песни нового этого, прости господи, молодежного конкурса. В то время, когда мы с вами говорим там о националистических каких-то выходках малолетних жлобов, понимаете, вот этот диссонанс, расхождение задач спецоперации, вот этих святых жертв, которые несут наши молодые ребята во имя будущей России, диссонанс с тем, что происходит в шоу-бизнесе, на телевидении, в культуре, он потрясает. И поэтому, понимаете, вот на этом фоне поддержка президента, это ведь еще и наши авансы ожидания. Люди группируются вокруг человека, который у них ассоциируется с наведением порядка в элементарных вопросах культуры, образования, нравственности и духовности. И второе мое удивление связано с тем, что моя поездка вот по югу России обозначила четкую проблему. О важнейших указах, где речь идет о духовно-нравственных вещах, чиновники, госаппарат не знает. И либо делает вид, что не хочет знать. Я сейчас имею в виду 809-й класс, о котором мы уже с вами говорили. Просто, понимаете, не знают, потому что за это не накажут. Пока еще. Понимаете? Поэтому снижай, не снижай возраст наказания людей. Надо лечить здоровых, понимаете? А не заниматься больными бесконечно. Вот я об этом.
Прививка от бешенства, она должна быть эффективной все-таки. Ну ладно, поругали, порицали, там, посокрушались, в новостях об этом рассказали. И, а дальше? Дальше также пойдут, также потом по примеру. Ну, у нас, в общем-то, сейчас это слово пацана, к которому, опять же, можно притянуть сегодня этого Кологривого, который покусал официантку, устроил дебош и прочее. Это же ведь Шариковых воспитали, получается, таких, которые не помнят ничего, не знают.
Окаянные дни. Окаянные дни, о которых писал Бунин, которые сопровождают любые глобальные изменения формации. Сейчас мы с вами свидетели живые, и летописцы, если хотите, как журналисты, огромного слома той формации, которую водрузили на голову победившего народа. Я имею в виду победившего фашизм в 45-м году. И теперь построили что-то невообразимо неприличное, бездуховное, сатанинское. И мы пожинаем вот эти деяния человека, если хотите, названного в начале прошлого века хамом. И вот и Иван Бунин, и Борис Лавренев, и Горький в жизни Клима Самгина, они описывали этого человека. Кстати говоря, Булгаков в «Шарикове» наиболее народно,
ну, и народно доступно показал его, да? Конечно.
Да-да-да, это Шариков. И он не только там на Украине сейчас процветает, и теперь уже в Европе.
В Европе. Случай с 16-летним подростком, который в Милане, в метро нападал на жертв на основе, вот сейчас процитирую, географической принадлежности. То есть темный цвет кожи, речь непривычная, так скажем. И, не стесняясь, показывал свастику на груди, запрещенную литературу показывал, мачете у него с гравировкой некой такой националистической. Это Италия.
Мы вот совсем недавно, после знаменитого этого ужасного падения двух небоскребов американских, мы очень боялись терроризма и видели его в лице бородатого какого-то человека, чужих нам мировоззрений происхождения. На самом деле террорист, он в лице вот этого европейского жлоба, вы знаете, человека, который имеет свободу и достаток, скажем так, свободу и хлеб без просвещения. Вы понимаете, теперь вот мудрость, науки, эмпатия, то есть сочувствие к другому, они не являются системообразующими, обязательными вещами для приличных людей. Теперь можно быть сытым, хорошо одетым и свободным. И, помните, я ведь тоже там право имею, Шариков говорил. Mm-hmm. И вот мы сейчас, вернее, не мы, а Европа, она напросилась. Мы приятельствуем с Юрием Грымовым, у него был замечательный фильм об этом, который обозначал проблему своих и чужих. И вот, вот эти европейцы, американизированные англосаксы, пустили в свой мир вот этого свободного жлоба, свободного без просвещения человека. И что вы думаете, да? Изнасиловал женщину, избил до полусмерти белого мужчину и, так сказать, восторжествовал, помочившись на них. Это самое ждет Европу, если она не поймет, на чем, собственно говоря, ее предки европейские строили эту цивилизацию. Кстати говоря, мы тоже столкнулись с этой проблемой, будем сталкиваться, и специальная военная операция, она, в числе прочего, призвана еще... Знаете, помните, мы говорили о денацификации, демилитаризации. Вначале мы говорили о дедебилизации России, а теперь как-то забыли, но это то, что необходимо будет делать, сопровождая перемены в телевидении, в кино, в культуре и в образовании. Дедебилизация – это то, что нас неизбежно ждет после победы в этой спецоперации.
А, Валерий Николаевич, должны ли мы других дедебилизировать, ну или хотя бы давать им возможность подумать? Ведь там не думают, там ни в коем случае даже тень мысли не проскакивает о том, что, мол, это плохо, это хорошо. Стерлись рамки, стерлись. И вот эти итальянцы, которые, в числе прочего, там эти вот нацистские приветствия опять практикуют, причем в массовом порядке.
Ну, жлобу надо быть обязательно идеологизированным, поэтому там нет за этим ничего, ни знания каких-то первоисточников. Раньше хотя бы наши доморощенные нацисты, они знали классиков, того же там Кропоткина. Понимаете, они были подкованы идеологи.
Ну, это честь им не делает, конечно,
ну, да.
Все равно.
Но вот, а сейчас не обязательно быть начитанным, не обязательно знать стихи, просто надо вот объявить Шариковское, я ведь, может, тоже право имею, и на основании и при поддержке вот этой лживой насквозь толерантности, уважения прав и свобод другого человека, да, ходить по головам у людей. Вот этого не должно быть. И когда кто-то из нас, патриотов, государственников, заговорит вдруг о дисциплине, которая неизбежно наступит в качестве одного из цивилизационных моментов, да, нам тут же говорят, да что вы, опять про Сталина? Мы говорим о том, что человек культурный, он именно тем и культурен, что он ограничивает себя в своих желаниях, рефлексах и инстинктах, потому что рядом другие люди.
Вы знаете, Румыния вот что-то перестала себя ограничивать в последнее время. Новости об этом золоте.
Мне нравится, как вы плавно переходите.
Ну, правда, такое ощущение, что что-то попутали товарищи. И вот эти высказывания, в первую очередь, да, как раз-таки о золоте, даже еврокомиссары, евродепутаты поддержали призыв, мол, вернуть. Потом вот эти наемники румынские, которые даже не стесняясь говорят о том, что они участвуют в вылазках, там, Белгородскую, Курскую области, которые у нас подвергаются нападениям, вот эта вот сложная ситуация, там сейчас невероятные жертвы пошли.
Я об этом тоже думал, Игорь, знаете почему? Потому что вообще такие спецоперации с помощью вот этих вот солдат удачи, они проходят, как правило, это их философия, негласно, незаметно, не выдавая страну происхождения. Вот эти перелетные ласточки, да, или как в Румынии, кстати говоря, называют десантуру американскую, то ли кричащие орлы, то ли вопиющие гиены, по-моему, кричащие орлы, да, ну, какие-то птицы неприятные. Вот мне кажется, я могу ошибаться, но это такая, знаете, манифестация намеренная, нарочитая. Это привет заказчику о том, что заказ, ваше величество, ваше желание исполнено. Мне кажется, об этом идет речь. Это, ну, знаете, как киллер оставляет обязательно там какую-то свою визитную карточку, либо снимает свою жертву для того, чтобы отчитаться. Вот все эти маленькие страны, они существуют только благодаря тому, что их поддерживают большие. И то же касается и Прибалтики. А теперь уже в этой компании и французы, они так нелепо выглядят со своими вот этими петушиными наскоками и обещаниями, да, участвовать в этом конфликте малыми какими-то группами. Мы будем досаждать.
Консультировать,
России.
Да.
Потрясающе выглядят сегодня мужчины, вчерашние мужчины, которые сегодня, знаете, вот как вот, обещают всегда, а мы тебя еще увидим, мы с тобой встретимся. Это вот так слабые пацаны, шпана так делает в моем детстве в подворотне, да. Ну, если ты мужчина, ну, что ты там обещаешь? Давай-ка сейчас уже. И вот это то, что сейчас объединяются те самые люди, которые мечтали растерзать советскую Россию и в гражданскую войну, кстати говоря, вот тогда, когда было очень-очень жарко 100 лет назад на территории, где и сейчас льется кровь, да, и в Великую Отечественную войну, по сути дела, румыны подтверждают соформирование, знаете, вот фантомная боль. Снова гитлеровская коалиция собирает силы против русских. И это потрясающе, как все-таки Господь управляет. Знаете, вот говорят, история – это промысел Бога о всяком народе. Это действительно так. Снова уроки не выучены, и снова Господь нас учит. Снова льется кровь. И так будет до тех пор, пока мы не осознаем, собственно говоря, смысл своей жизни и появления на этом свете. Так и будет. Это всем нам урок. Не только этим несчастным румынам и французам. Они, может быть, позднее нашего этот урок усваивает. А то, что мы с вами об этом говорим, подтверждает, что мы это понимаем, чувствуем и хотим передать это как послание нашим радиослушателям.
Ну и, кстати, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, он уже прокомментировал, ну, в свойственной ему манере, разумеется, и о том, что, мол, это будет приоритетной и славной задачей вооруженных сил России избавиться, так скажем, от этих французов, которые попытаются войти на землю.
Абсолютно согласен с ним, потому что, знаете, когда война превращается в быт, в рутину, тогда вот такие вещи, как охота за специальными танками западными, за теми же немецкими крестами, так и охота. Война ведь это для мужиков, это в каком-то смысле еще и игра. Серьезная, мужская, с риском огромным для жизни, но игра. И я думаю, что Медведев тут очень тонко улавливает психологию людей, мужиков на войне. Конечно, на слабо проверяется эта война и вот этот мальчишеский мужской дух. Конечно, нам будет интересней замочить, что называется, и не в сортире, а в прямом боестолкновении людей, которые вообще тут никаким образом не должны были бы быть. Да? Но чего там делать-то? Какие интересы Америки тут защищаются на территории бывшей советской Украины? Ну, какие американские интересы? Об этом, кстати, Ллойд Остин заговорил, что он просто испытывает такие неприятные ощущения, просто безопасность его как-то нарушается. Ему бы думать о том, о чем он думал в начале января. Вообще, мужчина, который страдает хроническим простатитом, он, вообще говоря, знаете, такой плохой политик, необъективный. У него в одном месте болит, а он тут про Россию вспоминает. Лечись!
Ну, зато вспоминает, например, западный мир такое выражение, мне кажется, его можно здесь процитировать. Даже если весь мир будет тебя, против тебя я буду стоять за спиной и продавать тебе патроны. Подавать, спросите вы? Нет. Ну, это такой известный мем, естественно, и это, в общем, характеризует ситуацию с западными кураторами о том, что, мол, уже такие перебывания в воздухе, там, такие кульбиты выделывают, говоря об этих деньгах, которые мы не просто вот даем безвозмездно, а уже покупаете и уже риторика и у поляков, и у прибалтов, и у американцев. Кстати, Белый дом вот тоже об этом же говорит.
Кстати, поляки. Поляки вообще моя любимая тема, потому что я с детства за ними наблюдал, живя во Львовской области, да. Первые жвачки, первые джинсы оттуда, от Польши. Страна такая, знаете, бытоустроительная. Колбаски покусать. А такая у них постоянная эта история. Но вот они проговариваются. Вот не последний человек в армии Польши, по-моему, его должность связана была с генштабом. То ли экс-руководитель штаба генерального вооруженных сил Польши проговорился о количестве жертв, понесенных Украиной. Потом он попытался дезавуировать свое заявление, говоря о миллионных потерях. И это не какой-нибудь там, понимаете, политик-политолог. Это целый Раймонд Анжейчак. Я даже выписал его имя, да. Он говорил о миллионных потерях. В каком смысле? Он говорит, что я говорил вообще о том, что люди уехали от войны. Да нет, милый мой. Как минимум 500 000 этих вот побратимев. Они оставили свои тела на поле боя. И теперь уже, Игорь, знаете что, на родине... Я даже не... Вот кого не хочется называть вслух, потому что это ругательное слово и фамилия Зеленский, да? Вот на родине Зеленского в Кривом Роге считается антигосударственным делом сфотографировать кладбище, потому что выглядит они ужасно. Свежие могилы с этими знамена желто-блакитными. Но я вот сказал о Зеленском, а сам вот осекся. Знаете почему? Потому что я вот был недавно в Новокубанске, замечательный город с боевыми традициями славными еще Великой Отечественной войны. И к своему какому-то, знаете, такому удивлению, почти что, знаете, почти метафизическому, я увидел фотографию парня, который недавно погиб на спецоперации, уроженец Новокубанска по фамилии Зеленский. А рядышком на стенде в местном краеведческом музее фотографию и боевой путь, и воинский билет его деда Зеленского. И я подумал, надо же, вот все-таки как это все переплелось в нашем мире. И оказывается, дело ведь не в фамилии, а кто ее носит. Дело в сердце, да, носителя этой фамилии. Под любой фамилией, может быть, как негодяй, так и святой человек. Вот понимаете, с одной стороны святость, солдат, который против фашизма, а с другой стороны мерзавец, предавший своего деда, память своего народа, и вообще позор еврейскому народу, этот господин, который будет уходить из этой жизни страшно. Конец его будет очень жестоким.
Кстати, очень любопытная история. Мы распроговорили про евреев, и тут же от Канады пришли известия о том, что они собираются все вооружение, которое они собирались отправить на помощь Израилю, переправить на Украину. Собственно, вот такие вещи деньгами, оружием, патронами помогать будут. Мол, ну, это даже, кстати, политологи уже разобрали. В общем, говорят, что действительно диаспора вот тех убежавших в свое время в Канаду очень большая там, и она диктует свои условия в какой-то степени и пробивает, лоббирует интерес, что называется.
Там вообще огромная украинская диаспора. У нас даже знакомые были во дворе, которые приезжали оттуда с какими-то подарками бесконечными. Во многом, кстати говоря, ментальность западноукраинского такого сведомита похожа на ментальность канадского. Вы знаете, вместе с оружием они еще экспортировали на Украину уже этого несчастного старика Ярослава Гудько. И это, конечно, понимаете, он, понимая, что его, как все-таки приспешника фашистов, как ветерана СС Галичина дивизии, могут выдать либо Польше, либо России, он смотался на родину, и теперь там в Тернополе этого фашиста недобитого, хотя, понимаете, я стариков всех уважаю, но фашист он и есть фашист, понимаете, и он награждает Тернопольский городской совет очередной какой-то наградой за вклад в отстаивание территориальной целостности Украины, понимаете, имени там Стыцкого, еще одного пособника фашистов. То есть, вот пока этот, понимаете, 98 лет, ему сейчас надо вот сидеть тихо в садочке, думать о спасении души, а этого негодяя возят, понимаете, то аплодируют ему в канадском парламенте, да, то награждают Тернополе. Вот ведь какая двурушная история с этой канадской вот политикой и западноукраинскими ценностями.
Ну, вот интересы евреев и украинцев здесь получаются неравнозначны абсолютно. И в этом плане можно перейти на спортивные аллюзии, говоря,
знаете,
о том, что...
Знаете, прежде чем перейти к... Простите, ради бога, я тут не ведущий, конечно, а гость. Меня вот эти вопросы очень интересуют. Я об этом пишу и нахожу, вы знаете, солидарный отклик. Ведь как получилось, что теперь русских вместе с ее культурой, вместе с ее национальными традициями гоняют по всему миру, это мы переходим к спорту, как вшивых по бане, да. Русский теперь нежелательный. Вообще, его бы надо отменить, русского. Ведь с кем так же поступали в прошлом веке? С евреями, Игорь. И теперь мы должны напомнить. А теперь евреи говорят, что палестинцы – это нежелательный народ. Вы понимаете? Теперь надо и немцам, и евреям напоминать, что русские – это очень желательный в мире народ. В общем-то, планетообразующий. Мы цивилизационный проект, если хотите. Да? Путин так и
скорее
назвал
ресурс.
Россию цивилизация. А они эту цивилизацию хотят отменить. Конечно, цивилизация будет отстаивать свое право на существование. И в этом еще один, если хотите, тайный метафизический смысл, надсмысл этой спецоперации – сохраниться как цивилизации. А если мы не сохраним свое достоинство, свою культуру, национально-духовные ценности, то мы, скорее всего, уйдем раньше, чем вымрем.
Вот о достоинстве как раз и хочется Да-да. Поговорить. Много споров до сих пор, с учетом последних заявлений Международного олимпийского комитета, вокруг того, ехать, не ехать, кто отбирается, почему отбирается, стоит ли это вообще делать. С последних вот Евгений Плющенко высказался, что мы должны отстаивать, и даже если нас не ждут, мы должны приезжать и все равно побеждать, поскольку спортсмена все равно знают, из какой он страны, даже если это нейтральный флаг, даже если это гимн без слов, ну, точнее, музыка какая-то без слов.
Лучше всего человечество научилось оправдывать свое малодушие. Лучше всего мы оправдываем себя. Вы знаете, я тоже стоял перед выбором. У меня на Западной Украине родственники. Мне нужно было вот выступать на федеральном канале, не скажу на каком, но потом оказалось, что надо выступать на всех. Это тогда, когда еще были кое-какие иллюзии относительно перемен на телевидении. Вот и я поехал, но посоветовался я с большим человеком в стране. И он сказал, что это на усмотрение тех, кто остается там у тебя из родственников, и на твое личное. Я позвонил матери и спросил: мама, я, наверное, под чужой фамилией буду выступать. Она говорит: как, сын? Я говорю: ну так вот, вам же потом прилететь может, да, от СБУшника. Она говорит: сыночка, ну, мы-то старые уже, чего нам бояться и чего нам стыдиться своей фамилии русской? Они живут на Западной Украине. Иди-ка ты под нашей фамилией. Ну, что мы будем, да, прятаться по углам? Это, понимаете, я сейчас не хочу похвалить там свою родню и самого себя, но когда мы выходим на международную арену, мы ведь не себя представляем, вы понимаете? Ну, что это за разговор-то, да? Давайте мы сейчас, вот все равно нас узнают. По делам узнаете. Понимаете, сейчас спорт ведь не на наших глазах с вами, Игорь, на глазах радиослушателей превратился в коммерческий проект. Да поэтому каждая медаль, она ведь еще не только гордость спортивная, честь и доблесть, не только честь гражданина той или иной страны, это еще и проект коммерческий. Это всегда камешек в раскрутку, понимаете?
Контракты со спонсорами,
да-да-да,
которые
поэтому
потом появляются.
Поэтому вот уважаемый фигурист, говоря об этом, он давно уже стал коммерческим спортсменом, и все эти вот эти шоу, ледовые, какие-то там подводные, все эти шоу так далеки от спорта, знаете, как мы с вами близки до балета. Поэтому вот за этим всем лживым таким кокетством о патриотизме нас все равно узнают, стоит коммерческий интерес. Всякое участие в больших состязаниях спортивных связано с будущей капитализацией спортсмена. Это при всем уважении к их огромному труду. Я сам спортсмен, между прочим, кандидат в мастера. И я понимаю, что такое большие соревнования в жизни спортсмена. Да, но сейчас еще большее соревнование идет. Соревнование на выживание. Кто выживет, да? Англосаксы нас победят, либо мы победим сатанизм в их лице. Причем я еще раз повторяю то, что не договорил в прошлый раз. Когда меня провожали в Петербург немцы, калужские, швейцарцы, итальянцы, они говорили: не забывайте всегда делать вслух, говорить о разнице между простыми людьми и политиками. Это мне говорили немцы, которые сбежали от этого, понимаете, геноцида извращенцев и диктаторов. Да, люди просто сбежали в Россию. И я хотел бы сказать, что постепенно наша страна превращается, либо, если хотите, чтобы не быть такими, знаете, слишком уж романтичными идеалистами, должна превратиться в такой вот ковчег.
Ковчег.
Вот как вы догадались, что я хочу сказать? Ноев ковчег – это то определение России, к которому нам надо привыкать и соответствовать ему. Потому что, что бы мы тут ни делали, мы должны всегда понимать, а почему должны к нам приезжать иностранцы, спасаясь от западного сатанизма? На чем мы должны делать нашу страну привлекательной, да? То есть мы должны соответствовать этой великой цивилизационной миссии.
Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера.